Текст Священного Писания, который мы будем читать, записан в Деянии святых апостолов, 17 глава, прочитаем 9 стихов сначала. 17 глава, Деяния святых апостолов, мы прочитаем 9 стихов сначала. «Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они, то есть Павел вместе со своими сотрудниками, Сила, Тимофей, Лука, так вот, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие, взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветние возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их. И все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получивши удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Церковь в городе Фессалоники. Это наша сегодняшняя тема. Кто такие фессалоникийцы? И почему Господу было угодно, чтобы через апостола Павла было написано два замечательнейших, богодухновенных письма, которые вошли в канон Священного Писания. Так вот, ответ на этот вопрос очевиден. Фессалоникийцы – это христиане, которые жили в этом греческом городе, который тогда назывался Фессалоники. Сейчас это город Салоники в Греции. Он и поныне существует и процветает. Так вот, Павел и другие его соратники посетили этот город европейской территории во время своего второго путешествия, когда Павел обходил церкви. Это удивительное и явное вмешательство самого Бога, силы Божией в планы и намерения апостола Павла. Почему? Потому что он намеревался посетить другие места. В его плане были посещения совершенно других мест. Когда вы читаете Деяния святых апостолов, 16 главу, 7 стиха, и тут написано, «Дошедши до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Явное мы видим вмешательство Божие. Так вот, это очень замечательно, это очень поучительно сегодня для всех нас. Насколько чувствительным был апостол Павел к голосу Божьему, к голосу Духа Святого. Здесь не написано, как это произошло. Скажем, когда Павел шел когда-то в Дамаск, помните, там совершенно иначе было проявление силы Божьей и свет с неба, и голос с неба. Здесь же мы читаем о том, что они не были допущены Духом Святым. Так вот, я хочу сказать, какая важная и необходимая особенность, отличающая действительности духовных возрожденных христиан, когда они чувствительны и послушны голосу Божьему, голосу Духа Святого. Это образец и пример для сегодняшних христиан. Господь положил мне на сердце обратить наше самое серьезное внимание и начать исследовать стих за стихом, как мы это делаем, послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Я вам скажу, что я долго рассуждал и думал об этом, что предложить для нашего повседневного исследования, для нашего повседневного изучения на наших воскресных проповедях. И хотя у меня как-то так Господь дал, что есть и другие темы, которые уже лежат, по крайней мере, больше 5 лет, но почему-то Господь направляет совершенно иначе. И я еще раз убедился, что эти послания действительности сегодня очень актуальны и необходимы для каждого из нас, для нас, верующих людей, живущих уже 2000 лет после того, как они были написаны. Так вот, мы имеем величайшее преимущество, когда мы исследуем Писание стих за стихом, то есть постоянство в исследовании Писания. Это есть заповедь Божья. Заметьте, когда Христос был на земле, Он сказал: «Исследуйте Писание». Он не сказал: «Исследуйте отдельные тексты, не исследуйте отдельные места». А Он сказал: «Исследуйте Писание», то есть, чтобы это было постоянным вашим занятием. Но, несмотря на эти преимущества, тем не менее, для современного христианства это очень тяжелое занятие. Почему? Потому что здесь проблема: нет дисциплины постоянства. У многих людей нет Библии, многие страдают от периодичности посещений собраний, и поэтому для них постоянное исследование очень неудобное. Многие вещи, когда они приходят и слышат, они не были на богослужении несколько воскресений подряд, и они не знают, о чем шла речь до этого, и поэтому им кажется скучно, и поэтому им кажется неприемлемым. Я помню, когда мы приехали в Америку, вот и один из эмигрантов наших, которого я хорошо знал, он сейчас живет в другом штате, вот и он слышал о том, что есть такая Grace Community Church, вот и слышал, что там есть пастырь, и он решил посещать эту церковь, он немного английский язык знал, вот, но он как раз попал в тот период, когда там проходили послание к Коринфянам и проходили главу, где речь шла о семье. И брат МакАртур, он посетил 5 воскресений подряд этими взаимоотношениями мужа и жены. И я помню, он когда пришел и все время возмущался, что это за церковь, что это за пастырь, уже 5 воскресений подряд одно и то же, какие взаимоотношения должны быть. Я тогда не понимал, в чем дело. Но, конечно, когда человек страдает, у него нет дисциплины, постоянства, когда он не знает, о чем речь шла до этого, то ему кажется, что это так не должно быть. Но исследование Писания подряд, исследование Писания, как об этом учит наш благословенный Спаситель, оно заключает и несет в себе величайшее благословение. Почему? Потому что каждая книга Священного Писания, она охватывает целый ряд
взаимосвязанных, взаимозависимых друг от друга тем и направлений. И когда мы имеем эту дисциплину исследования стих за стихом, тогда нам многие вещи становятся понятны. Почему именно об этом говорит нам Слово Божие? Почему оно направляет нас именно по этому пути? Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, для того, чтобы нам приступить к изучению послания апостола Павла Фессалоникийцам, я хочу сегодня сделать такое вступление и посмотреть вместе с вами, как образовалась церковь в этом городе, чтобы мы имели представление тогда, когда мы будем знать о том, как она образовалась, в результате чего возникла церковь в Фессалонике, тогда нам будет более понятным и более ясным послание, которое по вдохновению Божьему Духу Павел писал этой церкви. Итак, Павел в Фессалониках. Первое, о чем хочу сказать. Первый наш вопрос. У Павла были свои личные планы, я уже сказал об этом. Какие? Они греховные эти планы были? Нет, конечно нет. Они были святые, они были добрые планы. Но дело в том, что его планы не совпадали с Божьим планом. У Бога были другие планы по отношению Павла. И поэтому я хочу сказать, что даже самые добрые, чистые, святые планы, которые мы принимаем, но если они не совпадают с божественным планом, получится трагедия. Поэтому мы должны быть очень чувствительны, как верующие люди, мы должны быть чувствительны о действительности, то, что я делаю, то, что я запланирую, а есть ли в этом воля Божия? А может быть, Господь что-то для меня предусмотрел другое, и Он направляет меня в другое место, но я хочу вот так, потому что я задумал так, это мой план, и поэтому я же могу поступать, как я хочу, я же свободен, а что, я не имею права? Так сегодня говорят верующие. Павел имел право. Так вот, у Бога был совершенно другой план. Как повел себя Павел в этой ситуации? До сих пор Павел вместе со своими сотрудниками, он посещал церкви на азиатском континенте. Это были церкви, которые находились, и города, которые находились на территории современной Турции. Он хотел и дальше делать эту работу. Но Бог решил, что хватит тебе на этом континенте, и на европейской территории, и Европа также нуждается в пробуждении, как и азиатские города. И тем более эти города в европейской территории были намного больше и населеннее, чем те города, которые до сих пор посещал Павел. И поэтому Божий план был о том, чтобы он пересек этот пролив и чтобы он оказался на европейской территории, чтобы он мог Евангелие туда нести. Заметьте, как Павел отнесся к этому. Абсолютно спокойно. Значит, если есть такая воля, я иду туда. Как не похожи бывают люди, которые, казалось бы, трудятся для Господа, как они не похожи на Павла, как они разнятся. Вы помните одного библейского героя по имени Валаам? Господь ему сказал, не ходи, придут к тебе, не ходи. Что может быть яснее сказанного? И вы помните, когда пришли эти мадиамские послы? А столько ж даров они принесли. Да не один верблюд там был нагружен этими дарами. Да так же хочется получить их. Подождите немножко, я еще пойду, вопрошу Бога. А может быть, Бог переменит свои желания? Ведь мы же изменяем иногда намерения свои, имеем одни намерения, потом раз переменили. А может и Бог тоже так же? Пойду. Помните, даже ослица ногу ему прижала один раз, так что он уже не вытерпел, начал ее палкой бить. как эти два человека не похожи друг на друга? Сказано было Павлу Духом Святым, и он послушался. Вот с чего начинается. Помните, даже когда-то один благословеннейший муж Божий имел самое доброе желание, благословенное желание. Он говорит, вот я живу, я вот от стада меня Бог взял, поставил царем, и я живу в таком прекрасном кедровом доме, а дом Божий в палатке находится. Я построю дом Божий. Что Господь сказал? Это же не было греховным желанием. Но у Бога были другие планы и намерения по отношению к Давиду. Давид, у тебя другое предназначение, ты призван к другому служению. Совершай свое служение и не отнимай служение у того, которому я поручил. Кто будет делать это служение? Кто будет заниматься постройкой храма? Твой сын. А ты заготавливай материалы, ты заготавливай золото, серебро, и он это делал. Так вот, величайшее мужество Павла. Представьте себе, Павел по вдохновению Божьему пересек пролив, высадился на европейский континент и начал посещать эти города. И он пришел, первый город, это был Филиппы. Как встретил этот город? Там, оказывается, даже не было синагоги в этом городе. Значит, там было очень и очень мало евреев. Там не было достаточно евреев. Там нужно было определенное количество евреев для того, чтобы городские власти разрешили им построить синагогу. Там были знатные женщины, которые облюбовали одно местечко возле реки, и они ходили туда за город, потому что, по всей видимости, им в городе не разрешали собираться, и они собирались туда у реки. В русских библиях написано, как здесь мы читаем в 16 главе, где обыкновенно был молитвенный дом. Я никак не понимал это, думаю, как же так? Евреи никогда не имели молитвенных домов, они имели синагоги, а здесь написано молитвенный дом, пока я не посмотрел другие переводы. И английский, и украинский перевод говорит, где было место для молитвы. То есть это было место для молитвы, где они собирались. Видимо, под каким-то деревом, может быть, даже под смоковницей. Собирались и молились. И это удивительно. Там, где верующие люди собираются и молятся, это есть молитвенный дом. Это есть место для молитвы. Так вот, посмотрите, придя в Македонию, и помоги нам, явился один муж и так сказал. И вот они, придя туда, смотрят, а кому же они будут проповедовать? Там нету никого из евреев, нету никого из иудеев. И они пошли женщинам это говорили. И Бог расположил, помните, женщины, сердце одной женщины. Она не была еврейка. Она даже не была европейка, она была азиатка, потому что она торговала багряницей, она была с города Фиатир. И оттуда пришла туда. Так вот, и в результате своей проповеди и благовестия Павел и Сила оказались в темнице. Вот эта помощь, приди нам и помоги в Македонию. Другие бы на их месте бы сказали бы, о, зря мы послушали, значит, это не была воля Божия и тому подобное. Но эти люди понимали и знали, что Бог не ошибается. И если Он сказал, приди и иди, и мы пришли сюда, и если Он нас поселил в темницу, то они в темнице воспевали Бога, прославляли Бога. Вот что, какое мужество нужно иметь этим людям, чтобы не поколебались даже в трудных и стесненных обстоятельствах. Это характеризует верующего человека, настоящего Божьего служителя. Помните, когда-то Авраам вышел из своей земли, и Господь ему сказал, иди в землю, которую я укажу тебе. И когда он пришел в эту землю обетованную, помните, его там встретили с хлебом и солью? Голод был. Так что Авраам вынужден идти, был в Египет, спасаться от голода. Но Авраам не вернулся назад. Никакого сомнения. Итак, после города Филиппи, после этого города, они оказались в Фессалонике. Заметьте, что по пути они еще посетили два города, Амфиполь и Аполлонию. Писание ничего не говорит о том, останавливались ли там, проповедовали они там или нет. Но Писание показывает нам, что они делали там, в городе Фессалонике. И это удивительно. Вы знаете, когда я читаю Священное Писание, просто, смотрите, они хотели идти в одно место, но Духом не были допущены туда. Дух Святой не допустил. Я себе размышляю и думаю, а что люди в этих городах, куда хотел идти Павел и Сила, они что, пасынки там? Они что, они недостойны? То почему-то Господь, как видите, Господь решает, куда направлять Евангелие, куда направлять благовестников. И там же были грешники, и там были погибшие люди, которые нуждались в спасении. Но Бог почему-то обходит стороной эти города, эти населенные пункты, и берет Павла и сотрудников, и направляет совершенно и в другое место. В чьей это власти находится? В суверенной власти Бога. Он это делает. И мы не знаем, почему некоторые народы до сих пор, несмотря на то, что они живут там от Ноевого потопа, находятся там на этой территории, они никогда не слышали Слово Божье, никогда не слышали Евангелие. Мы не знаем, почему. Мы не знаем, почему Господь именно так сделал, что Евангелие проповедуется уже 2000 лет на нашем европейском континенте. Мы не знаем, почему только 400 лет на американском континенте проповедуется Евангелие. А почему до сих пор многие племена, которые жили на этом континенте, это были идолопоклонники, они никогда не слышали? Почему на Централ Америке все эти племена, это были ужасные, ужасная религия была в этих племен, они никогда не слышали? Потому что это все во власти суверенного Бога. И все же миссия в городе Филиппах была благословеннейшей миссией для Павла и для его сотрудников. Там остался Лука. В Фессалонику пришли только Павел, Сила и Тимофей. Это была благословеннейшая миссия. Почему? Смотрите, что случилось. Первой, кто обратился к Господу, была богатая женщина, эмигрантка, которая не была постоянным жителем там в этом городе. Она была совершенно с другого города. Второе, кого Бог избавил через апостола Павла от злого бесовского духа, кто была, вы помните? Девушка, рабиня. Вот кто было. Служанка, одержимая духом проницательности, то есть это нечистым духом. Это второй человек, которого Господь через Павла избавил от этого нечистого духа. И третий человек, кто уверовал в этом городе, страж. Это был представитель среднего класса, так называемого. Смотрите, одна рабыня, другая богатейшая женщина имела свой дом большой, а страж, кто это такой? Обычно стражем были отставные римские воины, которые уже закончили службу, и им давались какие-то почетные служения здесь, в государственном аппарате. Это был такой именно человек. Так что, как видите, это интересно. И поэтому Вот такое соединение, посмотрите, рабыня, богатая женщина и мужчина средний класс, и это была церковь. И заметьте, что Павел пишет в своем послании к филиппийцам, что я умоляю вас, чтобы мыслили одно. Оказывается, что мыслить одно могут и профессор, и раб, и уборщик. Вот какая чудная Евангелие, какая чудная благодать. Нам кажется, о чем можно мыслить простому, неграмотному или безграмотному человеку, или рабу, который никогда нигде не учился, ничего не знает. Оказывается, что раб и царь могут иметь мысли одни и те же. И Слово Божие говорит и умоляет, чтобы его верующие люди, его дети мыслили об одном. Когда он писал послание к Коринфянам, он говорит, что я умоляю вас, чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Итак, Павел и Сила и Тимофей прибыли в Фессалонику. В этом городе было много иудеев, там была синагога. Три субботы подряд, мы читаем, он был в синагоге и три субботы подряд проповедовал. Так вот, три субботы. Что мы читаем? Некоторые из них уверовали, то есть некоторые из иудеев. В городе Филиппы не было. Там три человека мы видим, но ни один из них не принадлежал к иудеям. Здесь только некоторые в Фессалонике уверовали. Дальше мы читаем. Великое множество. Кто это великое множество? Эллины. Это не настоящие иудеи. И немало, как тут сказано, знатных женщин, которые уверовали. Так вот, а где же остальные? Чем занимались остальные? Остальные вон чем занимались. Неуверовавшие, возревновавшие, взявшие с площади некоторых негодных людей, и вот что делали, возмущали город против. Почему эти некоторые уверовали? А почему вот эти множество остальные, которые там были, почему они не уверовали? Интересно, когда мы будем дальше читать, скажем, когда Павлу пришлось бежать из города Фессалоники, и когда он прибыл в город Верею, и пришли в синагогу иудейскую, 11 стих этой 17 главы сказано, «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Интересно. Так в чем заключалось благомыслие? Заметьте, что иудеи в Фессалонике не были благомысленнее. Почему? Они слушать не хотели то, что Павел говорил. У них сложилась своя традиция, у них сложилось свое мнение, у них это своя религия, то есть, и это самое страшное, когда человек фанатично чему-то предан. Фанатики – это люди нерассуждающие, фанатики – это люди, которые не хотят даже мыслить, не хотят слушать. И иудеи в Фессалонике, они не хотели слушать Павла. У них сложилось свое мнение. Вот так точно и на сегодняшний день, когда беседуют с некоторыми христианами, у них свое мнение, у них фанатизм. Это не значит, что они исследуют, читают, что они размышляют. Нет, так научен, так было принято, так выросли в этой среде и тому подобное. И с ними невозможно говорить. Вот почему Христос говорит, исследуйте Писание. Они Христа не хотели слушать. А он говорит, исследуйте, внимайте. С этими людьми невозможно. Поэтому они и не уверовали. Для того, чтобы уверовать и принять, нужно слушать, как Писание говорит. Итак, вера от чего? От слышания. Они не хотят слушать. Они уши затыкали. Помните, когда Стефан проповедовал, чем они занимались? Они зубами скрежетали, они отвергали, они уши свои затыкали. А когда он пришел в Верею, здешние что? Слушали Павла, а потом говорили, а ну-ка давай мы посмотрим, так ли? Давай разбирать Писание. Точно так Павел говорит. И поэтому множество людей уверовало. Поэтому мы вас умоляем и просим, чтобы вы в действительности исследовали Писание, вникали, а так ли это? В действительности делайте замечания, делайте свои записки или другое. Для чего? Для того, чтобы еще раз убедиться, насколько это верно. А может быть, это неверно мы говорим. А может быть, мы ошибаемся. Вы исправляйте. Вы духовные, исправляйте тех, которые не духовные. Для чего у нас постоянные записи и CD, вот, и тейпы, для чего? Для того, чтобы верующие люди могли еще раз дома работать над тем, что они слушают в Доме Божьем. Я понимаю, что для многих наших людей, прибывших из Советского Союза, очень трудно с этим согласиться. Я помню, когда я уверовал, и такое у меня было желание, я завел тетрадь, вот, и когда я уверовал, я помню, я слушал проповеди и делал записи, делал пометки. Такое у меня было желание. Потом пресвитер церкви через некоторое время позвал меня и говорит, для чего это ты делаешь? Я знаю, что некоторые люди, которые видели, что ты делаешь записи, понимают, что ты, значит, где-то будешь кому-то доносить, или рассказывай, кто о чем проповедует. И поэтому я тебе советую, он говорит, лучше прекратить этим делом заниматься. Хотя в то время, в молодости, я не страдал своей памятью. Для меня всегда была, давалась легко учеба, потому что мне достаточно было внимательно прослушать урок, то, что учитель говорит, и я мог отвечать на это. Но, тем не менее, я заметил, что Слово Божие нужно в действительности, это не урок, который я изучал в школе, это то, что я должен постоянно вникать, разбирать. Так вот, второе, на что я хочу обратить ваше внимание, на проповедь. Смотрите, о чем говорит апостол Павел здесь. Итак, он начинает, первое Фессалоникийцам, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать. Вот о чем проповедовал Павел, Христу. То есть, то, что он пострадал, так говорит Писание. Второе, на что он обращает внимание, он говорит, и воскреснут из мертвых. То есть он доказывал им из Писания. Он не просто брал и сопоставлял, и говорил, ну посмотри, как хорошо, если ты уверуешь в Господа Иисуса Христа, ты сейчас пьешь, а вот когда ты уверуешь, у тебя будут лишние деньги, ты сможешь их потратить для своей семьи, это же хорошо. Вот посмотри, ты сейчас неверующий, как в твоей семье, у тебя нет мира с женой, у тебя дети и тому подобное. А когда ты уверуешь, у тебя будет хорошая семья, будут хорошие взаимоотношения и тому подобное. Многие именно вот так хотят обратить к Господу людей. И я вам скажу, что многие именно по этой причине и обращаются к Господу. Почему? Потому что они видят результат своего обращения не в потустороннем мире, а здесь, на земле. Это есть глубочайшее заблуждение, ибо, Павел говорит, ибо если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то кто мы? Благословеннейшие люди, несчастные люди, мы обманываем сами себя. Ибо Христос пришел взыскать и спасти погибшие. И когда человек принимает спасение, становится новой тварью, вот тогда и преобразуется его хождение, его жизнь и его семейные взаимоотношения и отношения к работе. Но это не самоцель Господа Иисуса Христа, а цель его совершенно другая – взыскать и спасти погибшие. Поэтому Павел говорит им из Писания, доказывает. Поэтому, милыми, если мы хотим в действительности привести человека к Богу, мы должны им говорить то, что говорит Слово Божие, из Писания говорить и подтверждать это. И дальше интересно, заметьте, вы замечали, когда читаете, обратите дома свое внимание. И последняя фраза, и что это сей Христос есть Иисус, которого я проповедую. Что это значит? Павел отождествляет Иисуса Христа, которого он проповедует, из Писаний отождествляет его, что это один и тот же Христос. Исторический Христос и Христос Писания – это одна и та же личность, то есть соединяет. Вот образец проповеди. Так делал в свое время и Петр, когда проповедовал в день Пятидесятницы. Так вот, соединение реальной истории Христа с историей Писания нераздельно, неотъемлемой частью Иисус с Христом, неотъемлемой частью христианского свидетельства. Что мы видим сегодня? Сегодня множество христиан, они разделили историю, отделили от Евангелия. Она неотделима. Исторического Христа, Христа Евангелия, отделили от современного Христа, которого они проповедуют. А Павел говорит, Христа, которого я вам проповедую сейчас, это есть Христос, о котором говорит Писание. Так вот, вот чему мы должны научиться. И поэтому сегодня говорят, что познавать Христа – это не сразу. Чтобы человек уверовал, он познал Христа как своего Спасителя. Это придет со временем, может быть, десятки лет. И потому он как жил во грехах, так и продолжает жить во грехах. Почему? Потому что он не знает исторического Христа, умершего за наши грехи на Голгофе и взявшего грехи и пригвоздившего ко кресту. Он не знает этого. Он знает Христа только того, которого сегодня проповедуют. Третье, на что обращаю ваше внимание, последствия проповеди. Я не буду повторять то, что я говорю уже, но четвертый стих говорит, некоторые уверовали, множество уверовало и немало уверовало. Вот о чем некоторые. А остальные, для остальных Павел, Сила и Тимофей, 6 стих, вот что говорит. Это всесветние возмутители пришли сюда. Для остальных благовестники, апостолы были никем иным, как возмутителями. И тем не менее, в этом городе два имени из этой церкви в городе Фессалоники мы находим в Деянии святых апостолов в 20 главе и послании апостола Павла Колоссянам 4 глава 10 стих. Звать этих людей Аристарх и Секунд. Это были члены церкви в городе Фессалоники. Они были соратниками Павла, они вместе путешествовали на корабле. Вы будете читать в 20 главе 4 стих «Деяния святых апостолов». И когда вы будете читать послание Колоссянам, то там, когда вы будете читать об Аристархе, то вы увидите, что Аристарх был тем спутником апостола Павла, который добровольно пошел с апостолом Павлом в темницу, чтобы там ему служить. И это служение. И, конечно, для Павла это было очень и очень важно. Четвертое. Давайте мы посмотрим на то, какие истины содержит в себе послание апостола Павла к фессалоникийцам. А потом, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем непосредственно разбирать, читать и исследовать эти истины, когда будем читать первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. Прошу вас и умоляю, прочитайте дома, очень коротенькое, вам даже не нужно полчаса на то, чтобы прочитать эти два послания Фессалоникийцам. Вы можете каждый день прочитать эти послания, чтобы быть хорошо знакомы с ним. Итак, какое значение имеют эти послания для нас, сегодня живущих 2000 лет? Так вот, пребывание Павла в Фессалонике было очень кратким. Всего 3 субботы подряд. Павел хорошо понимал, что он не мог дать всех наставлений для этой молодой церкви. Начались гонения. Да, прочитайте здесь, как ему пришлось бежать отсюда, с этого города. Так вот, понимая все это, понимая, что там начались гонения в этом городе, выдержит ли молодая церковь эти испытания или нет, он посылает туда Тимофея для того, чтобы узнать, как там дела идут в этой церкви. И после того, как Тимофей вернулся из этого города, да, там было очень много хорошего, очень много было того, Тимофей принес, что радовало апостола Павла, но однако же были и проблемы, были и переживания. И что характерно для настоящего пастыря, для настоящего служителя Господа Иисуса Христа? Ему не безразлична судьба верующих людей. Павел с ними, Павел их любил, Павел их наставлял, и поэтому он заботился о них. И поэтому подход Павла к церкви, к разрешению проблемы, подход Павла – это есть образец для нас сегодня, служителей. Это образец, как нужно разрешать проблемы. Это образец на все времена. Следующая истина, которая открывается нам в этих посланиях апостола Павла, эти послания открывают нам истинного Павла. Это не значит, что в других посланиях он не истинен. Абсолютно не об этом идет речь. Здесь истина открывается в том, что здесь нам показан Павел как в действительности, как апостол Иисуса Христа. Он их любит, он себя всецело отдает на служение этой церкви, он о них заботится, он заботится о их благополучии, Павел их учит, Павел их наставляет, он их умоляет стоять в вере, он страстно молится за эту церковь, и не только, он призывает их и требует повиновения. Это тоже входит в обязанности Павла как пастыря. Он приказывает, и он требует повиновения. Это следующая истина. Следующая истина – мы учимся по-настоящему переживать за проповедь Евангелия, когда мы читаем эти послания. Проповедь Евангелия и служение Словом всегда являлись и являются объектом клеветнических нападок. Когда вы ничего не будете делать для Господа, никто на вас клеветать не будет. Так что не беспокойтесь те, которые ничего не делают. Никто о вас никогда плохого слова не скажет. Но как только вы начнете трудиться для Господа, как только вы начнете в действительности распространять Слово Божие, посмотрите, как дождь с неба посыплется на вас. Всякие обвинения, и то, что вы воры, и то, что вы любите славу, и то, что чего только вам не припишут. Так вот, о Павле говорили в Фессалонике, что он, кто он? Его цель не Евангелие, а его цель собрать деньги, побольше денег, побольше денег. Даже когда вы будете читать послание к филиппийцам, когда он оставил Фессалонику и пришел опять в Филиппи, Павел пишет, что вы присылали мне дважды помощь, когда я был в Фессалонике. Фессалоникийцы не давали ни гроша ему. Более того, вы несколько раз присылали мне, когда я оставил Македонию, опять вернулся, перешел на азиатский материк, и туда филиппийцы посылали. Он их говорит, я не нуждался в этом. Это ваше дело добровольное. Поэтому он выстоял, он является образцом, как нужно стоять тогда, когда клевета, когда обвинения сыплются на служителя, как дождь. Следующие эти послания очень важно и необходимо абсолютно всем, кого волнует последнее время. Это то, о чем сегодня многие любят размышлять, но понимание современных христиан абсолютно не соответствует тому, о чем говорит Павел. И поэтому Павел в двух посланиях, и в первом, и во втором, дал самые ясные, самые кроткие и самые четкие объяснения в отношении последнего времени, как это будет. И мы, если Бог продлит нашу жизнь, мы об этом поговорим. И, наконец, последние эти послания открывают нам важнейшую истину, что значит жить благочестивой и святой жизнью для Господа, чтобы в действительности день тот не был неожиданностью для людей, ожидающих явления Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Потому что большинство членов этой церкви в Фессалонике были выходцы из языческих семей, из языческих религий, где никакой морали не было, никакой воздержанности не было. Сегодня, как никогда, для современного христианства это насущная проблема – воздержание и мораль, которая трещит по всем швам. И поэтому нам очень важно и очень необходимо посмотреть на то, что говорит апостол Павел по отношению воздержания и моральной жизни как верующих людей. Итак, как когда-то, так и сегодня нам нужно погрузиться в Слово Божие, в Священное Писание, погрузиться полностью в эти послания. Ведь это не был плод фантазии апостола Павла, это не был его результат умозаключения. Сам Бог через апостола Павла говорил церкви в городе Фессалоникийцы. Вы верите, что это Бог через Павла говорил? Это богодухновенное послание. Это не просто Павел говорит, а мы должны понимать, что отвергая или принимая эти слова, мы отвергаем или принимаем слова самого Бога. Они богодухновенные. Поэтому, памятуя слова Христа, исследуйте Писание, будем вникать в эти живые, богодухновенные слова, если мы хотим жить святой, богобоязненной и благочестивой жизнью. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, как мы благодарны Тебе, и как мы благословенны Тобой, что Ты сам, заботясь не только о верующих в городе Фессалонике, и потому написал через Павла эти два послания, но Ты заботился о всех своих слугах, о всех своих детях на протяжении всех этих столетий, даже уже двух тысячелетий, поэтому оставил нам сегодня на страницах Священного Писания эти вечно живые Твои слова. Благодарим Тебя за это. И поэтому помоги нам сегодня, помоги нам, чтобы мы могли вникать, погружаться в эти слова. А посему просим у Тебя, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты сам Духом Твоим Святым прежде всего открыл наше разумение и наш разум, чтобы мы понимали то, о чем ты говоришь. И второе, о чем мы молим тебя, чтобы ты сделал нас способными принимать эти слова в свои сердца, для того, чтобы они навечно остались там, для твоей славы и для нашего духовного роста и для нашего духовного возрастания. Господи, мы также просим Тебя сейчас и молим, чтобы Ты услышал нашу молитву и принял благодарность от наших братьев, от наших сестер. Мы благодарим Тебя, что сестра Вера вернулась в полном благополучии, и Ты, Господи, исполни ее желание, она вместе со своим внуком теперь находится среди нас. Мы благодарим Тебя, что брат Фрунзе вместе с нами также в полном благополучии вернулся и теперь вместе с нами. Но мы также просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил и также наших сестер, которые еще в отъезде и будут возвращаться назад, как наша сестра Марина, как сестра Надя, как сестра Соня Приступа, а также и Таня Блуштейн находится в отъезде и будет возвращаться. Благослови, Господи, их прибытие назад в свои домы, в свои семьи, также в свою церковь. Мы молим Тебя также и за семью Ганчук, которые сейчас также в отъезде, чтобы проведать своего больного родственника. Благослови их там и дай в полном благополучии и им возвратиться к себе домой. Услышь нас, Спаситель, особенности прошу Тебя, Господи, за то, чтобы Ты посетил наших больных, благословил также и врачей, которые лечат их, и тех, которые ухаживают за ними. А также ты знаешь, что нашей сестре Анне Розман предстоит во вторник операция. Мы молим тебя, чтобы ты также управил руками врачей и соделал это и для своей славы, и для ее блага. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.